Ардер. Подкасты Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов.
Здравствуйте, коллеги! Сегодня я расскажу вам о преимуществах членства в Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов. Вступив в ассоциацию, вы получаете: первое. Доступ к уникальным учебным материалам. Антологии клинических рекомендаций с 2016 года. Записи лекций и вебинаров. Вестник акушерской анестезиологии. Подкасты ААРДИО. Второе. Приглашение на форумы и вебинары ААР и приоритетная регистрация на форумы с ограниченным количеством слушателей по всей стране. Третье. Посещение крупных международных мероприятий ААР на льготных условиях. Четвертое. Приоритетное участие в проектах ААР, размещение публикаций в Вестнике акушерской анестезиологии, выступление в подкастах ААРДИО, участие в проекте «Новое поколение ААР». Пятое. Возможность письменно обратиться в ассоциацию по интересующему вас вопросу. Шестое. Общение в кругу более чем 5000 единомышленников и прекрасное настроение от общения. Ждем вас в Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов.
Здравствуйте, уважаемые коллеги, постоянные наши слушатели наших подкастов ААРДИО. Мы сегодня записываем очередной подкаст. У нас в виртуальной студии прекрасный собеседник Екатерина Юрьевна Упрямова. Здравствуйте, Екатерина Юрьевна.
Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте, Юрий Святославович. Я рада всех слышать, видеть вас. Вот. Мне очень приятно. Сегодня солнечный день, отличное настроение. Я думаю, что у нас будет очень интересная дискуссия.
Обязательно, вне сомнений. Кто не знает, представлю Екатерину Юрьевну. Она кандидат медицинских наук, руководитель отделения анестезиологии и реанимации Московского областного НИИ акушерства и гинекологии, доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования. Все правильно, Екатерина?
Да, все правильно, все правильно.
К тому же очень прекрасный человек, красивая женщина и большой профессионал своего дела. Дело в том, что Екатерина Юрьевна недавно выступала с замечательным докладом, посвященным профилактике венозных тромболитических осложнений, разбор новых клинических рекомендаций. И несмотря на то, что у нас уже есть подкаст на эту тему, очень большое количество вопросов осталось Екатерине Юрьевне. И мы сегодня будем разбирать именно эти вопросы. Екатерина Юрьевна, скажите, пожалуйста, насколько вообще актуальна проблема венозных тромболитических осложнений в акушерстве?
Проблема эта очень актуальна. Надо сказать, что актуальность ее не снижается с течением времени. И если мы обратимся к общемировой статистике, то порядка 78 тысяч женщин в год, беременных женщин, погибают от венозных тромбоэмболических осложнений во время беременности. А число смертей женщин в послеродовом периоде в экономически развитых странах достигает порядка 14%. И это, в общем-то, очень неутешительная статистика. Если мы обратимся к статистике Российской Федерации, то здесь тоже все не очень радостно. В частности, вот та статистика, которой я владею достаточно хорошо, это статистика Московской области. И за последние два года материнская смертность от венозных тромбоэмболических осложнений является основной причиной смертности именно на территории Московской области. И я думаю, что в остальных субъектах федерации ситуация не лучше. Поэтому проблема действительно есть, проблема никуда не девается, она только усиливается, и наша задача постараться ее предотвратить. Кроме того, каждый, в общем-то, по статистике, четвертый случай венозного тромбоэмболического осложнения – это массивная тромбоэмболия легочной артерии, которую лечить крайне сложно, если мы говорим о массивной тромбоэмболии с гемодинамической нестабильностью. Поэтому в данной ситуации мы должны свой основной акцент, скажем так, лечебных мероприятий сконцентрировать именно на профилактике данных осложнений. Почему? Потому что профилактировать всегда легче, чем лечить. А уж тем более, если мы говорим о массивных каких-то осложнениях. Поэтому концентрируемся на профилактике, на правильной профилактике, своевременной, адекватной, потому что это действительно позволит нам снизить риск и частоту материнской смертности от такого грозного осложнения.
Отсюда возникает другой вопрос, Екатерина, скажите, пожалуйста, вот учитывая такую большую актуальность, насколько вообще эффективна эта профилактика, насколько эффективны препараты для профилактики и какие вы видите пути выхода из сложившейся ситуации?
Так, вопрос эффективности профилактики венозных тромбоэмболических осложнений, он достаточно дискутабелен. Почему? Потому что, ну, мы знаем много случаев, достаточно много случаев, когда профилактика проводилась, но венозное тромбоэмболическое осложнение все равно произошло или все равно свершилось. Поэтому понятно, что тромбопрофилактика не исключает вероятности развития венозного тромбоэмболического осложнения, в частности, допустим, тромбоэмболии легочной артерии, но в любом случае она этот риск снижает. Я не могу сказать, что минимизирует, но она в любом случае его снижает. Поэтому если бы тромбопрофилактика не работала, мы бы об этом не говорили. Она работает, просто вопрос в том, что тромбопрофилактика должна проводиться адекватными дозами, соответственно, тому риску, оценке риска, который есть у каждой конкретной пациентки. Она должна проводиться, должна быть начата своевременно, и, соответственно, продолжительность этой тромбопрофилактики должна определяться, исходя из той группы риска, которой каждая конкретная пациентка будет отнесена.
Екатерина Юрьевна, вы предвосхитили мой вопрос следующий. На самом деле, хотел спросить о том, что слушатели, да, много вопросов посвящали тому, что бывает, что низкий риск, да, и что делать, там, не назначать. Всегда старайтесь чуть-чуть в гипердиагностику идти, найти у пациентки какие-то факторы риска, потому что особенно после родоразрешения риск развития тромбоэмболических осложнений всегда очень высок.
Правильно.
Консенсус международный говорил о том, что очень сложно выделить группу женщин, особенно после операции кесарево сечения, кому не показана тромбопрофилактика.
Очень сложно выделить, действительно, это так и есть. И небольшая гипердиагностика, она не повредит, действительно. И вот если говорить про наш, опять же, опыт нашего учреждения, то, ну, во-первых, низкой группы риска в акушерстве не существует, я всегда об этом говорила, низкий риск есть у нас с вами, базовый риск, а в акушерстве все начинается уже от промежуточного, скажем так, риска, и даже те пациентки, которые вроде бы не имеют фактора риска, и у них проводится плановое кесарево сечение, согласно нашему опыту, абсолютно всем пациенткам мы проводим тромбопрофилактику на протяжении 10 дней после родоразрешения, именно после абдоминального родоразрешения, это является обязательным, даже если у нее отсутствуют какие-либо другие факторы риска, кроме самого кесарево сечения. И мы считаем это правильным. Наша практика показывает, что в целом результаты мы получаем достаточно хорошие. У нас нет осложнений венозно-тромбоэмболических после кесарево сечения, но назначение низкомолекулярных гепаринов в профилактических дозах у нас проводится рутинно. А если уж эта пациентка с более высокой группой риска, там, высокая, очень высокая, то, соответственно, тромбопрофилактика в послеродовом периоде проводится еще последующие 6 недель послеродового периода, а если необходимо, и 3 месяца, потому что у пациентов с группы очень высокого риска, которые ведутся совместно с гематологом, это особые, скажем так, пациентки, у них возможно пролонгирование применения низкомолекулярных гепаринов до 3 месяцев послеродового периода, вот, поскольку риски у них будут повышены даже не 6 недель, а до 12 недель, и это доказано.
Спасибо, Екатерина Юрьевна. Я постепенно буду переходить к вопросам наших читателей и зрителей, которые прислали вам вопросы. На первый взгляд, такие банальные вопросы, но не менее важные, на мой взгляд. Скажите, пожалуйста, как быть с компрессионным трикотажем? Кому он показан, когда и как долго?
Что касаемо компрессионного трикотажа, то действительно этой теме посвящена отдельная глава в новых клинических рекомендациях. Правда, по срокам ношения компрессионного трикотажа там, к сожалению, ничего не сказано. Что касаемо длительности ношения компрессионного белья после операции кесарево сечения, то мы рекомендуем ношение компрессионного белья не менее 14 дней у пациентов промежуточного риска, а у пациентов высокого и очень высокого не менее 21 дня. И в принципе, это прописано в рекомендациях флебологов России, которые, в общем-то, также об этом и говорят.
Тоже в эту тему вопрос. Скажите, пожалуйста, про перемежающую пневмокомпрессию. Что это такое и кому она показана?
Перемежающаяся пневмокомпрессия – это, в общем-то, физиотерапевтический метод, основанный на перемещении крови, лимфы и внеклеточной жидкости под воздействием внешнего сдавления, соответственно, мягких тканей. Здесь мы говорим конкретно про нижние конечности. И, как правило, перемежающаяся пневмокомпрессия применяется только у пациенток, у которых, к сожалению, невозможна ранняя активизация. Потому что ранняя активизация – это еще один из способов профилактики тромбоэмболических осложнений. Как правило, к этим пациентам мы относим пациентов с массивной кровопотерей, тогда, когда требуется проведение длительной искусственной вентиляции легких. И вот по нашему опыту я могу сказать, как только заканчивается оперативное вмешательство, и пациенты Пациентам обязательно начинается проведение перемежающейся пневмокомпрессии, соответственно, до момента их активизации. Ну и вторая группа пациентов, которая сюда может также попадать, это пациенты по тем или причинам, у которых, опять же, нарушена ранняя активизация, это длительная иммобилизация. У нас были такие пациентки с переломами бедра, при этом и родоразрешении, и вот там, ранняя активизация была затруднена. Вот там мы применяли перемежающуюся пневмокомпрессию. Опять же, до того момента, когда пациентка уже начала, соответственно, передвигаться самостоятельно. А так, в основном, наша ниша – это пациентки с проведением длительной искусственной вентиляции легких.
Я позволю себе добавить комментарий к данному вопросу. Мы применяем также у пациенток, у которых есть нарушение в системе гемостаза и есть высокий риск развития кровотечения на фоне применения низкомолекулярных гепаринов. Соответственно, да, там тромбоцитопения тяжелая, какая-нибудь печеночная недостаточность с нарушением протромбинного комплекса и так далее, пока не восстановится коагуляционный каскад, соответственно, факторы не восстановятся и не будет риска развития кровотечения. Проведение УЗИ вен нижней конечности у данной категории пациентов необходимо, или, ну, понимаем, что это механическое сдавление постоянно, да, и, соответственно, если риск, если есть тромбы, там могут оторваться и полететь дальше, ну, условно так говоря, да, но рутинно мы, конечно, никому не проводим, но если есть высокие факторы риска, и если были в анамнезе какие-нибудь венозно-тромболические осложнения, соответственно, в этой группе риска, наверное, все-таки было бы неплохо провести УЗИ-сканирование вен нижней конечности.
Однозначно, конечно, я с вами тут согласна. Другое дело, что рутинно эта процедура очень сложно выполнять. Это только пациенты из группы риска, действительно, у которых вот есть для этого показания. Я думаю, что мы много чего интересного обнаружили, если бы делали это рутинно. Именно немые тромбы, они же существуют, и об этом очень много написано, что есть немые ситуации, которые просто не имеют клинического проявления. А так, на самом деле, их достаточно много. Если бы рутинно мы проводили действительно дуплексное сканирование вен нижней конечности, мы бы обнаружили много находок, и я думаю, что наши опасения в плане женщин, они бы еще больше повысились, действительно.
Екатерина Юрьевна, вот следуя за этим, вопрос просто, кому бы вы рекомендовали в плановом порядке проводить УЗИ вен нижней конечности, какой группе лиц, какая группа риска возможна? Потому что в клинических рекомендациях про это вообще ничего нет.
Да, действительно, про это нет ничего не написано. Значит, ну, во-первых, это пациенты из группы очень высокого риска. Это пациенты с предшествующими венозными тромбоэмболическими осложнениями в анамнезе. Однозначно, в плане обследования, я думаю, что ультразвуковое сканирование вен нижней конечности им однозначно показано. И, в принципе, мы это делаем, потому что таких пациентов все-таки немного, и мы стараемся именно охватить эту группу пациенток. Чтобы еще сюда я добавила... Пациенты, которым проведено хирургическое вмешательство, на фоне беременности, я думаю, что эту группу бы мы добавили. У пациентов, у которых была травма либо иммобилизация по тем или иным причинам, здесь в плане обязательно было бы хорошо им также проведение данного варианта обследования. Плюс ко всему пациенты с сопутствующей патологией, потому что сопутствующая патология тоже очень разная. И здесь мы должны именно стратифицировать ее по факторам риска. Но, в частности, пороки сердца, протезированные клапаны, нарушение ритма и проводимости, однозначно я бы рекомендовала таким пациентам в плане обследования данный метод обследования обязательно проводить. Юрий Вячеславович, вы как считаете, что еще мы сюда можем добавить?
Ну, я согласен с вами. Единственное, бы я добавил категорию пациентов, у которых мы подозреваем развитие эмболического какого-нибудь повреждения. То есть, если мы думаем о том, что у пациентки развивается тромбоз, то, соответственно, необходимо провести...
Нет, это однозначно. Если у нас есть подозрение на прогрессирующий тромбоз, либо случившийся тромбоз, это вообще входит в комплекс обследований, и это первая линия, которая должна быть проведена обязательно, для того, чтобы мы могли диагностировать проксимальный, дистальный тромбоз, и, соответственно, от этого уже, так сказать, проводить нашу тактику лечебную.
Екатерина Юрьевна, вот, да, примерно понятно. Вот вы затронули тему сопутствующих заболеваний, и в новой таблице оценки факторов риска немножко сменился подход, сменилась патология. Могли бы прокомментировать?
Значит, что касаемо сопутствующей патологии и новой шкалы степени оценки риска, то я бы не сказала, что она прям сильно изменилась по сопутствующей патологии. Я специально сравнивала ту шкалу, которой мы пользовались много лет, которая у нас отпечатана, и новую шкалу. Значит, из дополнений лично что я там обнаружила? Я там обнаружила пароксизмальную ночную гемоглобинурию, как сопутствующую патологию, требующую применения обязательно высоких профилактических доз, потому что это заболевание очень протромбогенное. Правда, частота его встречаемости, если я не ошибаюсь, один случай на 5 миллионов. Поэтому у нас было два таких случая. Возможно, мы израсходовали весь резерв по частоте встречаемости вот, на наше учреждение. Значит, добавилась пароксизмальная ночная гемоглобинурия и протезированные клапаны. Что касаемо пациенток с протезированными клапанами, то мне кажется, здесь и так понятно, что они, в принципе, получают какую-либо антикоагулянтную терапию. Это либо низкомолекулярные гепарины до 12 недель беременности, либо это применение антагониста витамина К, в частности, варфарина, а потом уже, соответственно, последующий переход опять перед разрешением на низкомолекулярные гепарины. По факту вся остальная сопутствующая патология, которая здесь прописана, она была прописана и в прежних клинрекомендациях. Единственное, что, например, лично мне очень понравилось, то, что по онкологической патологии отдельно в рекомендациях объяснено, что и как с ней делать, потому что онкологическая патология, естественно, является очень протромбогенной.
Давайте, раз мы начали с вами о шкале говорить, скажите, пожалуйста, вот какие принципиальные новшества появились в шкале, да, и как их интерпретировать?
Какие принципиальные новшества появились в данной шкале? Ну вот опять же, анализ, который я провела между той шкалой, которая была у нас на практике, и той шкалой, которая сейчас есть. Значит, появилось влагалищное оперативное родоразрешение, в частности, добавляется 1 балл, если были применены акушерские щипцы, в частности, выходные, да, акушерские щипцы, полостные-то мы сейчас не применяем, как правило, либо вакуум-экстракция на головку плода, и, соответственно, добавлена системная инфекция, это значимый фактор риска действительно в настоящее время, плюс ко всему появилась такая категория, как иммобилизация и обезвоживание, что, в общем-то, тоже добавляет еще 1 балл в оценку риска. И это очень важно. Почему? Потому что все-таки шкала расширяется, количество факторов риска увеличивается. И я думаю, что это не последний пересмотр, на самом деле, этой шкалы. Почему? Потому что сопутствующей патологии очень много, и ее нужно все стратифицировать. Просто прописать недостаточно. То же самое и касаемо других факторов риска, и акушерских, и приходящих, и так далее. Поэтому в целом то, что шкала пополняется факторами риска, это очень хорошо. Но я думаю, что с этой шкалой нужно в дальнейшем продолжать работать, потому что факторов риска гораздо больше, и пока они, к сожалению, все не учтены. Понятно, что мы их все учесть не сможем в этой шкале, но постепенно ее расширение действительно будет увеличивать возможность охвата этих факторов риска и снижать, соответственно, проводить правильную тромбопрофилактику и снижать частоту развития венозных тромбоэмболических осложнений у беременных, рожениц и родильниц, соответственно.
Я хотел вас поддержать, Екатерина Юрьевна, и сказать о том, что на сегодняшний момент было бы актуально внести пациента туда с перенесшим ковидом.
Однозначно.
Да, хотя бы вот если она в последние полгода перенесла, то это все-таки был бы значимым фактор риска, и было бы неплохо его внести туда. Возможно, локальные свои протоколы больниц я бы рекомендовал бы нашим коллегам внести.
Извините, вас перебила по поводу ковида, да, перенесенного ковида, это действительно очень актуально, и таких вопросов было очень много, что вы, как вы считаете, какова тактика в отношении этих пациентов. Я могу сказать, что наше учреждение занимается на 5 лет, у нас каждые 5 лет разрабатывается тема, научная тема для исследования, и одной из тем, которая была запланирована уже год назад, это пациенты с перенесенной ковидной инфекцией на фоне прогрессирующей беременности. Такие пациентки поступают к нам для наблюдения дальнейшего рода разрешения. И вот здесь действительно с этими пациентами не все так просто. И согласно нашему опыту, пусть небольшому пока еще опыту с данными пациентами, но мы назначаем им тромбопрофилактику в зависимости от тяжести перенесенной ковидной инфекции. И если это легкая форма, то, как правило, эти пациенты не получают тромбопрофилактику именно вследствие перенесенной ковидной инфекции. Даже если они ее получают, это суммарная оценка факторов риска. Возможно, у них есть другие факторы риска. Если это инфекция, ковидная инфекция, которая была перенесена пациенткой на фоне прогрессирующей беременности и имела тяжелое либо средне-тяжелое течение, то, конечно же, здесь тромбопрофилактика проводится до окончания беременности и последующие же 6 недель после родового периода. Это очень важно, и, в общем-то, мы не видели пока... Мы не считаем это гипердиагностикой, мы не видели никаких осложнений, связанных с применением низкомолекулярных гепаринов у пациенток данной группы, и, в общем-то, считаем это оправданным. Оправданным, но, к сожалению, да, пока не внесен этот пункт в новую шкалу, ну и я так понимаю, что поскольку клинические рекомендации только были утверждены, последующий пересмотр будет не раньше, чем через 3 года. Возможно, через 3 года мы как раз этот компонент туда, эту категорию туда и добавим.
Да, спасибо, Екатерина Юрьевна. Хотел бы еще также отметить о наличии градации индекса массы тела, которые разделяются, да? Да. И на кесарево сечение планово и в родах. По поводу кесарево сечения в родах, раньше было экстренное кесарево сечение, а на сегодняшний день только в родах, это как понять? Ну, экстренное уже не входит в группу риска, как просто кесарево.
Нет, это имеется в виду экстренное кесарево сечение. Вот кесарево сечение в родах я лично приравниваю к экстренному кесарево сечению. Дело все в том, что я могу, опять же, сказать по своему опыту. У нас шкалы, которые мы пользовались до этого, это шкалы Королевского общества акушеров-гинекологов, переведенные. И у нас было и экстренное, и плановое кесарево сечение в нашей шкале до появления новой шкалы. Поэтому я, честно сказать, этот пункт не особо для себя отметила, потому что мы и так ранжирование проводили.
Спасибо. На самом деле, как бы важно, потому что вот люди, которые смотрят, они читают дословно, буквально, и поэтому говорят, если вот она пациентка рожала, ее взяли в кесарево, соответственно, это высокий более риск. Все-таки я с вами полностью соглашусь, и мы также это оцениваем. Кесарево сечение в родах, это имеется в виду экстренное операция кесарево сечение. На мой взгляд, еще один из больших вопросов, которые оставили новые рекомендации по поводу дозировок, профилактических доз низкомолекулярных гепаринов, соответственно, там нет ранжирования по массе тела. Ваши комментарии, как вы поступаете в данном случае?
Значит, по поводу дозировок профилактических доз низкомолекулярных гепаринов в новых клинических рекомендациях, на мой взгляд, все очень неоднозначно. И, к сожалению, та шкала, которая была в прежних рекомендациях, она в новых рекомендациях не значится. И написана одна единственная фраза, да, согласно инструкциям к препаратам. Я уже об этом говорила, что инструкции к препаратам лично я изучала и для себя какой-то четкой информации не отметила. Возможно, я недостаточно их изучила, кто-то изучает их или изучил их гораздо более тщательнее. Вот, поэтому с этим действительно очень большие сложности и очень много вопросов относительно того, что же нам делать. Насколько я знаю, изначально предполагалось действительно убрать ранжирование по массе тела и оставить просто профилактическую дозу. Для каждого низкомолекулярного гепарина она своя, и не ориентироваться на массу тела пациенток. Но, к сожалению или к радости, здесь сложно сказать, этот вариант был отвергнут консенсусом специалистов. И в итоге... Что мы имеем на сегодняшний день? Это отсылку к инструкциям к лекарственных препаратов. Это очень сложно понять обычному специалисту, который находится в женской консультации, принимает в стационаре. Ему нужны четкие рекомендации, что делать и как быть. Этот вопрос, я уже об этом говорила, не обсуждался. Обсуждался с нами, не обсуждался мною с более... квалифицированными коллегами, начиная с декабря месяца, когда эти клинические рекомендации, в общем-то, по факту уже появились, и мы готовили первый доклад по обновленным клиническим рекомендациям, мы не нашли таблицу с профилактическими дозами, в общем-то, вследствие чего мы решили оставить то, как было, мы решили сделать отсылку на клинические рекомендации Королевского общества акушеров-гинекологов Великобритании 2015 года, где идет расчет профилактических доз, исходя из массы тела пациенток. Вот. Плюс ко всему действуют клинические рекомендации анестезии и интенсивной терапии пациенток, получающих антикоагулянтную терапию. И там также в клинических рекомендациях идет расчет профилактической дозы в зависимости от массы тела пациента. И в целом, на самом деле, я считаю, это очень правильно, потому что одно дело лечить пациентку 50 килограмм, а другое дело лечить пациентку 130 килограмм. Даже не лечить, а назначать ей тромбопрофилактику. И, на мой взгляд, это абсолютно разные дозы. Что касаемо расчета дозы низкомолекулярных гепаринов для проведения тромбопрофилактики, существует два мнения по факту: расчет на текущую массу тела и расчет на массу тела, исходную массу тела до беременности или на ранних сроках беременности. И если мы обратимся к клиническим рекомендациям, допустим, нашим российским клиническим рекомендациям общества флебологов по лечению поверхностного тромбофлебита, то у них идет основной акцент сделан на массу тела до беременности. Если говорить про наш опыт, опыт нашего учреждения, мой личный опыт учреждения, то я не считаю это корректным. Мы рассчитываем что лечебную, что профилактическую дозу низкомолекулярных гепаринов на текущий вес пациентки. Тогда, когда она к нам поступает в стационар, либо на текущий вес пациентки, тогда, когда она поступает у нас на этапе женской консультации, которая есть при нашем родовспомогательном учреждении. И я считаю это абсолютно оправданным. Почему? Потому что, ну, это мое личное мнение, женщина набирает массу тела не только за счет фетоплацентарного комплекса, не только за счет увеличения массы плода, она, в принципе, может набирать массу тела за счет, возможно, исходного дефицита массы тела, и поэтому заниматься, скажем так, поиском исходной массы тела, какая была до беременности и как лучше, мы этим не занимаемся. Вот пациентка поступила с текущим весом, на этот текущий вес доза тромбопрофилактической ей и будет рассчитана. И я что хочу сказать, мы не получаем передозировки низкомолекулярными гепаринами, мы не видим каких-либо осложнений, связанных с применением низкомолекулярных гепаринов в виде повышенной кровоточивости при применении подобного подхода, и считаем его оправданным.
Екатерина Юрьевна, вот в унисон к вам хотел бы, например, предложить учреждениям, у которых есть возможность определения показателей антидесятой активности у пациенток с большой массой тела, да, с большим индексом массы тела, проводить все-таки контроль лабораторный тех высоких доз, которые мы назначаем, и выдерживать терапевтическое окно, которое необходимо. Кстати, один из вопросов, адресованный к вам, был, когда необходимо проводить лабораторный контроль низкомолекулярных гепаринов, и какой же целевой показатель терапевтического окна антидесятой активности?
Что касаемо лабораторного контроля антидесятой активности, как основного маркера эффективности проведения терапии низкомолекулярными гепаринами, то согласно новым клиническим рекомендациям, ну и в принципе тем, которые существовали до этого, контроль мы проводим только при назначении терапевтических или лечебных доз. И то, в общем-то, не во всех случаях рутинного определения не требуется, за исключением определенных групп пациентов. В частности, к ним относятся, как вы уже сказали правильно, Юрий Святославович, это пациенты с ожирением, с нарушением жирового обмена, это пациенты с хронической болезнью почек, в частности, с хронической почечной недостаточностью, и там действительно требуется постоянный мониторинг антидесятой активности, и это пациенты с рецидивирующим венозным тромбоэмболическим осложнением либо предшествующим венозным тромбоэмболическим осложнением в анамнезе. Вот это те категории, когда мы должны обязательно оценивать антидесятую активность, это раз, эффективность проводимой и назначенной нами терапии, ну и, соответственно, что касаемо референсных значений для данной категории пациенток, то считается, что целевой уровень – это 0,6-1 единица на миллилитр. Значит, в какой-то одной своей презентации верхняя референсная граница у меня была повышена, прописана как 1,2, и это действительно имеет место быть, если мы обратимся к клиническим рекомендациям Европейского общества сосудистых хирургов. У них референсная граница несколько выше, у нас до единицы, у них 1,2. То есть у них вот этот интервал, он несколько пошире, чем российский стандарт. Ну, насколько это принципиально, мне сказать сложно, но если мы ориентируемся на наши нормы, которые прописаны в клинической рекомендации, это 0,6 единица при назначении лечебных дозировок. И мы все с вами помним о том, что контроль антидесятой активности мы берем на пике дозы, то есть через 4 часа после инъекции. Сразу брать после инъекции его, ну, не совсем целесообразно.
Спасибо, на самом деле очень важный момент, да, коллеги, запомните, что берется через 4 часа после инъекции. Очень большой интерес вызвал препарат фондопиринокс. Расскажите, пожалуйста, кратко, что за препарат и кому он показан все-таки?
Значит, препарат фонда Паринукс, препарат не новый, просто он очень хорошо известен, как я уже говорила, в кардиологической практике у пациенток с нестабильностью на карди, с инфарктами миокарда, там его используют давно, применяют, точнее, давно, на протяжении порядка более 10 лет, и он является там, скажем так, препаратом, который рутинно применяется в кардиологической практике. Что касается акушерской практики, то действительно для нас это препарат новый. Я о нем услышала еще 2 года назад, когда анализировала немецкие клинические рекомендации. Там этот препарат был прописан, и основная ниша для его применения – это непереносимость гепариновых производных, в частности, низкомолекулярных гепаринов и нефракционированных гепарина. И по факту это две ситуации, с которыми мы можем сталкиваться. Это формирование и развитие гепарин-индуцированной тромбоцитопении, которая может появляться и при применении низкомолекулярных гепаринов, и при применении нефракционированного гепарина. Другое дело, что при использовании низкомолекулярных гепаринов эта ситуация крайне редка по сравнению нефракционированным гепарином, но тем не менее она также возможна. И вторая ситуация – это появление аллергических реакций в ответ на введение, соответственно, гепариновых производных. Правда, я с такой ситуацией в своей практике не встречалась никогда, но, возможно, она бывает. И, собственно говоря, по данным научной литературы, она действительно встречается. Вот тогда, когда нам требуется проведение тромбопрофилактики, а у пациентки, к сожалению, есть определенные противопоказания к применению низкомолекулярного гепарина либо нефракционированного гепарина, мы имеем право назначить препарат фонда Паринукс. В нашей стране он представлен препаратом с коммерческим названием Арикстра. Возможно, в эпоху импортозамещения появится что-то иное. Вот. Но этот препарат все-таки препарат не безобидный. Действует он также на 10-й фактор через антитромбин 3. В общем-то, его механизм действия очень схож с низкомолекулярными гепаринами. Но с учетом того, что препарат для нас новый, назначать мы его можем только совместно с нашими коллегами-гематологами. Здесь идет совместное назначение. Что касаемо дозировки этого препарата, то также единого мнения нет. И, в общем-то, и больших рандомизированных исследований по применению в акушерстве тоже нет. Но основной массив информации, который есть, это все-таки дозировка в 2,5 мг в сутки фонда Паринукса. Общая длительность применения его пока не превышала 101 день по тем данным, которые вот я анализировала. Ну и что касаемо профиля его безопасности, то действительно он достаточно безопасен в профилактической дозе, о которой я уже говорила, у пациента акушерского профиля. И те риски, которые могут сопровождать применение данного препарата, они абсолютно сопоставимы с теми же самыми рисками, с той же частотой рисков, которые характерны для низкомолекулярных гепаринов. Что касаемо длительности его действия, то он более длительного действия, чем низкомолекулярные гепарины, и в целом отмена его до операции, скажем так, кесарево сечение требуется за 36 часов, и до родоразрешения требуется за 36 часов до предполагаемой даты родоразрешения. А назначение его в среднем варьирует от 11 до 12 часов после, соответственно, уже родоразрешения. Но пока это данные лишь одного рандомизированного исследования, они действительно малочисленны. Если говорить о российской практике, то в России не проведено пока ни одного исследования по препарату фонда Паринукс, и мы эту возможность обсуждали с представителями, соответственно, с производителями данного препарата, но с учетом высокой загруженности пока мы отложили. Но я думаю, что до лета мы должны его начать, это рандомизированное исследование, но как минимум обсудить основные аспекты данного исследования.
Очень интересно на самом деле. Скажите, у вас уже есть в арсенале фонда Паринукс?
Да, в арсенале фонда Паринукс у нас есть. Мы закупили минимальное его количество именно для назначения пациентам соответствующей категории, о которой я уже сказала. У нас в женской консультации принимает гематолог. Действительно, такой специалист у нас есть, и мы находимся на постоянном, скажем так, контакте с этим специалистом. Но пока пациенток, которые бы требовалось применение фонда Паринукса, у нас не появилось. Я опять скажу, это очень, на самом деле, такая маленькая ниша, поэтому пациентки эти достаточно единичные. Препарат закуплен, но лежит и ждет своего звездного часа, я бы так сказала.
Единичные случаи, да. Это может даже не в год не быть.
Да, поэтому если набирать исследование какое-то, то оно будет, конечно, ну, длительно текущее. То есть это не месяц, не два, не три. Это год, два, возможно, и три. Для того, чтобы набрать какую-то группу пациенток и посмотреть эффективность и безопасность данного препарата вот конкретно в наших уже клинических условиях.
Ну, если будет исследование, я думаю, можно расширить показания для применения препарата и набрать группу немножко побыстрее. Екатерина Юрьевна, скажите, пожалуйста, вот еще несколько вопросов было по временным интервалам назначения низкомолекулярных гепаринов. Ну, вот я просто прочитаю вопросы, которые задавали наши зрители. Почему в акушерстве не практикуют сведение низкомолекулярных гепаринов за 2-4 часа до операции кесарево сечения? Или другой вопрос. Скажите, пожалуйста, если вводить после операции через 8 часов, может ли это спровоцировать кровотечение?
Значит, вот да, действительно, большая группа подобных вопросов. И я что хотела сказать, что есть клинические рекомендации. В этих клинических рекомендациях четко прописаны интервалы, которые мы должны выдерживать после отмены данного препарата до родоразрешения и, соответственно, возобновления терапии, если это необходимо, после родоразрешения. И вы знаете, эти интервалы, они появились не просто так. Они появились в результате больших рандомизированных исследований, затем метаанализов, то есть плюс ко всему обсуждения уже специалистами и так далее. То есть интервалы, которые прописаны в клинических рекомендациях, они прошли очень большой путь подтверждения, и поэтому я не думаю, что нужно изобретать велосипед в виде там 2 часа до кесарево сечения или 8 часов после кесарево сечения. Ну, во-первых, здесь все зависит от той дозы, которую получала пациентка раз. Ну и плюс ко всему я рекомендую нашим коллегам, которые задают подобные вопросы, обратить свой взор на клинические рекомендации, там эти интервалы прописаны, и не стоит их нарушать. Почему? Потому что нарушение или изменение интервала может повлечь за собой как увеличение риска кровопотери непосредственно в интероперационном периоде, если за 2 часа вы начнете зачем-то его там применять или отменять, либо, соответственно, может спровоцировать повышенный риск кровотечения в послеродовом периоде. Если мы говорим о нашей рутинной практике, то все интервалы прописаны в клинических рекомендациях. Они четко определены, четко получена репрезентативность по каждому из этих интервалов, и я думаю, что мы можем доверять той информации, которая в наших новых клинических рекомендациях озвучена.
Не просто доверять, а исполнять,
потому что они
написаны кровью и осложнениями. Соответственно, для того, чтобы избежать дальнейших юридических разбирательств, уважаемые коллеги, придерживайтесь клинических рекомендаций. Спасибо, Екатерина Юрьевна. Ну вот последний блок вопросов. Время у нас не так уж много осталось. Касаемо уже реализованного процесса тромбообразования, да, коллеги задают вопрос. Развилось тело, насколько оправдано проведение системного тромболизиса при реанимационных мероприятиях? Вот, причем прошло после, пусть будет там оперативного разрешения, либо какого-то оперативного вмешательства, несколько суток. Вот, и что предпринять, если кровотечение возникло на фоне тромболизиса?
Значит, что касаемо тромболизиса, то здесь мне эта тема очень импонирует, очень интересна, и я этой темой занимаюсь порядка уже последних 2 лет, и вот, наконец-то, будет доклад по этой теме. Все, что могли, мы собрали, и, собственно говоря, и свой клинический опыт. Значит, вопрос проведения тромболизиса очень дискутабелен, но что мне нравится, наблюдая за клиническими рекомендациями, в первую очередь европейскими клиническими рекомендациями, что степень доказательности применения тромболизиса растет каждые 5 лет по мере пересмотра клинических рекомендаций. И эффективность его, в общем-то, также повышается тогда, когда он применяется своевременно. Значит, относительно применения вообще тромболизиса в акушерстве, то здесь мы должны ориентироваться на каждую клиническую ситуацию отдельно, потому что все достаточно индивидуально. И при применении тромболизиса мы, конечно, должны с вами на чашу весов поставить риск, скажем так, возможности, риски, связанные с применением тромболизиса как для женщины, так и для плода. Необходимо помнить о том, что применение тромболизиса, как правило, будет сопровождаться в последующем массивной, ну, повышением кровопотери и, как правило, массивной кровопотери после, соответственно, проведения тромболизиса. И те исследования, их тоже немного, которые есть в научной литературе, показывают, что 60% всех случаев после проведения тромболиза осложняются массивной кровопотерей. И если вы идете на этот шаг, то вы должны быть готовы к оказанию медицинской помощи и к применению алгоритма и клинических рекомендаций по, соответственно, лечению массивной кровопотери в акушерстве. Что касаемо обязательности или необязательности применения тромболизиса, то тоже вопрос дискутабельный. Как правило, стационарам третьего уровня, они, как правило, вот уже по Московской области могу сказать, стационары третьего уровня все должны уметь оказывать расширенную сердечно-легочную реанимацию, в которую, собственно говоря, тромболизис как раз-таки и входит, если мы говорим о пациентах с критической тромбоэмболией легочной артерии с гемодинамической нестабильностью. Если мы вспомним с вами протокол сердечно-легочной реанимации расширенной, это А, Б, С и Д. Вот Д – это ДРАКС, и это как раз-таки тромболизис. Но это как, те ситуации, где по факту тромболизис является терапией спасения или терапией отчаяния. Это вот критические ситуации. Что касаемо стационара второго уровня, и в частности Московской области, то последний разбор случаев неэрмиса материнской смертности, в общем-то, также рекомендуют стационарам второго уровня обзавестись препаратами для проведения тромболизиса и проводить его, если это необходимо, именно при у пациенток с гемодинамической нестабильностью и у пациенток с массивной тромбоэмболией легочной артерии. Поэтому в целом здесь выбор, каждое учреждение, в общем-то, свой делает сам. Но, опять же, повторюсь, вы должны быть готовы и к лечению массивной кровопотери, и к лечению тромболизиса. То есть препараты и компоненты, трансфузионные средства должны быть обязательно в наличии. Что касаемо своевременности вообще применения тромболизиса в акушерстве, то здесь однозначных ответов на этот вопрос нет. И мне очень понравилась в свое время статья наших немецких коллег, которые проводили тромболизис у пациенток уже в критическом состоянии. И, в общем-то, они сделали вывод, что проведение тромболиза у пациентов в критическом состоянии ситуацию не улучшила. Пациентки также практически все погибли. И авторы как раз-таки делают вывод о том, что, возможно, проведение тромболизиса нужно начинать несколько раньше, чем уже критическое состояние и по факту терапии отчаяния. Я думаю, что мы постепенно к этому придем, просто не так быстро, как нам хотелось бы. Вот, постепенно, я думаю, что будут изменены подходы в проведении тромболизиса, но то, что тромболизис позволяет все-таки дать какой-то шанс нашим пациентам уже при тяжелом, критическом, гемодинамическом нестабильном состоянии, это однозначно да. И тот опыт, который есть в Московской области, у нас есть опыт по применению тромболиза у пациенток в тяжелом, критическом состоянии, и мы этот случай будем докладывать обязательно. И дальше проведение тромболиза осложнилось, развитие массивной кровопотери, дальше лечили массивную кровопотерю, пациентка выжила. И это очень важная такая победа. Вот. У нас есть также опыт и неэффективно проведенного тромболиза, тогда, когда, на наш взгляд, сроки были затянуты. И, возможно, если бы вы применили раньше, результат был совсем другой. Но что мы должны еще помнить при проведении тромболиза? Мы должны помнить о том, что, если я не ошибаюсь, в 12% случаев возможна гибель, антенатальная гибель плода. Поэтому проведение тромболиза и родоразрешение пациентки по факту должны проводиться одновременно. Это, опять же, информация из тех исследований, которые есть в наличии. Их, к сожалению, очень-очень мало, всего 2. Ну, это если говорить о данных зарубежной литературы.
Очень большая тема, на самом деле, да. Я
думаю, будет целый доклад по тромболизу, потому что очень интересно. Степень доказательности применения тромболиза 5 лет назад, в 2000, я сейчас скажу, каком, 14-15 год у нас рекомендации, да, общества кардиологов по лечению ТЭЛа была 2А, а последние клинические рекомендации, по-моему, они 19 года, там уже степень доказательности 1А. То есть постепенно степень доказательности по эффективности применения тромболизиса увеличивается. Та же самая статистика Великобритании говорит нам о том, что да, это необходимо делать, просто нужно сейчас четко нам определить сроки, когда нам это лучше сделать, и когда это будет более эффективно. Сейчас, если мы это применяем, еще раз повторюсь, то это, как правило, высокая вероятная смертность пациентки, смерть пациентки в ближайшее время, а, возможно, это нужно начинать делать и ранее. Но здесь все определяется конкретным клиническим случаем.
Спасибо, Екатерина Юрьевна. К сожалению, время наше вышло. Я хочу вас поблагодарить за интересную беседу. Надеюсь, как бы наши слушатели услышали ответы на те вопросы, которые они задавали. И я думаю, что тема на самом деле намного больше и актуальнее, да, и думаю, мы с вами еще раз встретимся. И я вот предлагаю вот разобрать тему уже состоявшегося тромбоза, состоявшегося случая венозных тромболитических осложнений, оценка, диагностика.
И что с этим делать?
И терапия, да, соответственно. Когда вы будете готовы, скажите, пожалуйста, я с удовольствием побеседую с вами на эту тему.
Я думаю, что да, нужно нам уходить от тромбопрофилактики уже в сторону случившегося осложнения, тактики в зависимости от срока беременности, в зависимости от тяжести осложнения, что делать, как быть. И я думаю, что это тема следующего нашего разговора. Чуть-чуть только попозже, через месяц. Сейчас апробация пройдет, диссертация, и мы с вами поговорим обязательно еще.
Мы будем за вас переживать. Держать кулачки, да. Я еще раз благодарю вас за прекрасный разговор и до новых встреч.
Да, до новых встреч, спасибо большое, мне было очень приятно, спасибо.
До свидания.
До свидания.